Екатерина Дмитриевна сидела в низенькой гостиной за фикусом и, сжимая в кулаке мокрый от слез платочек, писала письмо сестре Даше. Пузырчатое окошко хлестал дождь, на дворе мотались акации. От ветра, гнавшего тучи с Азовского моря, колебались на стене отставшие обои.
Даша, Даша, моему отчаянию нет границ. Вадим убит. Мне сообщил об этом вчера хозяин, где я живу, подполковник Тетькин. Я не поверила, спросила, от кого он узнал. Он дал адрес Валерьяна Аноли, корниловца, приехавшего из армии. Я ночью побежала к нему в гостиницу. Должно быть, он был пьян. Он втащил меня в номер, стал предлагать вина. Это было ужасно. Ты не представляешь, какие здесь люди. Я спросила, мой муж убит? Ты понимаешь, Аноли его однополчанин, товарищ. Вместе с ним был в сражениях, видел его каждый день. Он ответил с издевательством. Да, убит. Успокойтесь, деточка, я сам видел, как его ели мухи. Потом он сказал, Рощин у нас был на подозрении. Счастье для него, что он погиб в бою. Он не сказал ни про день, в какой это случилось, ни про место, где убит Вадим. Я умоляла, плакала, он крикнул, не помню, где кто убит. И предложил мне себя взамен. Ох, Даша, какие люди! Я без памяти убежала из гостиницы. Я не могу поверить, что Вадима больше нет. Но не верить нельзя. Зачем было лгать этому человеку? И подполковник говорит, что, видимо, так. От Вадима с фронта за все время я получила одно письмо, коротенькое и не похожее на него. Это было на второй неделе после Пасхи. Письмо без обращения. Вот слово в слово. Посылаю тебе денег. Видеть тебя не могу. Помню твои слова при расставании. Я не знаю, может ли человек перестать быть убийцей. Не понимаю, откуда взялось, что я стал убийцей. Стараюсь не думать, но, видимо, придется и думать, и что-то сделать. Когда это пройдет, если это пройдет, тогда увидимся. И все, Даша, сколько я пролила слез. Он ушел от меня, чтобы умереть. Чем мне было удержать его, вернуть, спасти? Что я могу? Прижать его к сердцу изо всей силы, ведь только. Но он и не замечал меня в последнее время. Ему в лицо глядела во все глаза революция. Ах, я ничего не понимаю, нужно ли нам всем жить, все разрушено. Мы как птицы в ураган мечемся по России. Зачем? Если всей пролитой кровью, всеми страданиями, муками вернут нам дом, чистенькую столовую, знакомых, играющих в преферанс, так мы и снова будем счастливы. Прошлое погибло. Погибло навсегда. Даша, жизнь кончена. Пусть приходят другие, сильные, лучшие.
Катя положила перо и скомканным платочком вытерла глаза. Потом глядела на дождь. На дворе гнулась и моталась акация, как будто сердитый ветер трепал ее за волосы. Катя снова начала писать.
Вадим уехал на фронт. Настала весна. Вся моя жизнь была ждать его. Как печально, как это никому не было нужно. Я помню, перед вечером глядела в окно. Распускалась акация, большие почки лопались. Суетилась стайка воробьев. Мне стало так обидно, так одиноко, чужая, чужая на этой земле. Прошла война, пройдет революция. Россия станет уже не той. Воюем, гибнем, мучимся. А дерево распускается так же, как и прошлой весной, как много весен назад. И это дерево, и воробьи, вся природа отошли от меня в страшную даль, и там живут своей, уже непонятной мне жизнью. Даша, зачем же все наши муки? Не может быть, чтобы напрасно. Мы, женщины, ты и я, знаем свой маленький мирок. Но то, что происходит вокруг, вся Россия, какой-то пылающий очаг, должно же там родиться новое счастье. Если бы люди не верили в это, разве бы стали так ненавидеть, уничтожать друг друга? Я потеряла все. Я не нужна себе. Но вот живу, потому что стыдно, не страшно, а стыдно пойти положить голову под паровоз, привязать на крюк веревку. Завтра уезжаю из Ростова, чтобы ничто больше не напоминало. Поеду в Екатеринослав. Там есть знакомые. Мне советуют поступить в кондитерскую. Может быть, Даша, приедешь на юг и ты? Рассказывают, в Питере у вас очень плохо. Вот разница. Женщина никогда бы не покинула любимого человека, будь хоть конец мира. А Вадим ушел. Он любил меня, покуда был в себе уверен. Помнишь, в июне в Петербурге, какое солнце светило нашему счастью? Не забуду до смерти бледного солнца на севере. У меня не осталось от Вадима ни одной фотографии, ни одной вещицы, как будто все было сном. Не могу, Даша. Не могу понять, что он убит. Наверное, сойду с ума. Как грустно и ненужно прожита жизнь.
Дальше Катя не могла писать. Платочек весь вымок. Но все же нужно было сообщить сестре все то обыденное и обыкновенное, что больше всего ценит в письмах. Под шум дождя она написала эти слова, не вкладывая в них ни мысли, ни чувства, о стоимости продуктов, о дороговизне жизни.
Нет никаких материй, ниток. Иголка стоит 1500 рублей или 2 живых поросенка. Соседка по двору, 17-летняя девушка, вернулась ночью голая и избитая, раздели на улице. Главное, охотиться за башмаками. Немцы устроили в городском саду военную музыку, и велят подметать улицы. А хлеб, масло, яйца увозят поездами в Германию. Простонародье и рабочие ненавидят их, но молчат, так как помощи ждать неоткуда. Все это мне рассказывал подполковник Тетькин. Он очень мил, но, видимо, тяготится лишним ртом. А жена его, уже не стесняясь, говорит об этом. Позавчера мне минуло 27 лет, но вид у меня... Да бог с ним, теперь это не важно ни для кого.
Это письмо Катя передала Тетькину. Он обещался с первой оказии переправить в Питер, но еще долго по Катиным отъезде носил его в кармане. Сообщение с севером было очень трудно. Почта не действовала. Письма доставляли особые ходоки, отчаянные головы, и брали за это большие деньги.
Перед отъездом Катя продала все то немногое, что увезла из Самары. Оставила только одну вещицу – изумрудное колечко. Его подарили Кате в день рождения. Это было давно, до войны, в весеннее петербургское утро. Оно отошло в такую далекую память, что ничто уже не связывало Катю с тем туманным городом, где пролетела ее молодость. Даша, покойный Николай Иванович и Катя пошли на Невский, выбрали колечко с изумрудом. Она надела на палец зеленый огонек и только его унесла из той жизни.
С Ростовского вокзала отходило сразу несколько поездов. Катю затолкали, впихнули в какой-то вагон третьего класса. Она села у окна, узелок с заштопанным бельем пристроила на коленях. Поплыли заливные луга, донские плавни, дымы на горизонте, туманные очертания непокорившегося немцам Батайска. Под обрывистым берегом полузатопленные баркасы, мальчики, идущие с бреднем. Потом молочной пеленой разостлало Азовское море. Вдали несколько косых парусов. Потом погасшие трубы таганрогских заводов, степи, курганы, брошенные шахты, огромные села на склонах меловых холмов, коршуны в синем небе. Печальные, как эти просторы, свист поезда. Хмурые мужики на станциях, железные каски немцев. Катя смотрела в окно, согнувшись, как старушка. Должно быть, лицо ее было такое печальное и прекрасное, что какой-то немецкий солдат, сидевший напротив, долго глядел на эту чужую русскую женщину. Худое в никелевых очках усталое лицо его тоже будто подернулось печалью.
Виновные понесут расплату за все, мадам. Настанет время. Und so wird es auch bei uns in Так будет и у нас в Германии, так будет во всем мире. Великий суд. Социализмус будет имя судья.
Катя не сообразила сначала, что обращаются именно к ней. Подняла глаза на большие чистые никелевые очки. Немец покивал ей дружески.
Когда человек много страдает, утешением ему служит целесообразность тех причин, из-за которых он страдает. Я много изучал историю человечества. После долгого затишья мы снова входим в полосу катастроф. Вот мой вывод. Мы присутствуем при начале гибели великой цивилизации. Однажды арийский мир уже пережил подобное. Это было в 4 веке, когда варвары разрушили Рим. Многие готовы провести параллели с нашим временем, но das macht gar nichts. Но это ничего. Рим был разложен идеями христианства. Варвары разорвали уже только труп Рима. Современная цивилизация будет переорганизована социализмом. Там было разрушение. Тут будет созидание. Нас оставляют воевать с большевиками. Вы думаете, мы не понимаем, кто толкает нашу руку и против кого? О, wir verstehen viel mehr, als es Ihnen nur so vorkommt. О, мы гораздо больше понимаем, чем это кажется. Раньше мы презирали русских. Теперь мы начинаем удивляться русским и уважать.
В дороге пришлось несколько раз пересаживаться. Катя по ошибке села не в прямой поезд. Суета, вокзальные ожидания, новые лица, никогда прежде не виданные просторы степей, медленно плывущие за вагонным окном, отвлекли ее от тяжелых мыслей. Немец давно уже слез. На прощание крепко встряхнул Катину руку. Этот человек несокрушимо был уверен в закономерности происходящего и, казалось, с точностью определял и долю своего в нем участия. Его спокойный оптимизм изумил и встревожил Катю. То, что все считали гибелью, ужасом, хаосом, для него было долгожданным началом великого начала. За этот год Катя только и слышала бессильное скрежетание зубов до вздохи последнего отчаяния. Только и видела искаженные лица, стиснутые кулаки. Правда, не вздыхал и не скрежетал подполковник Тетькин, но он был, по его же словам, блаженный. И революцию приветствовал от какой-то своей блаженной веры в справедливость.
Весь круг людей, где жила Катя, видел в революции окончательную гибель России и русской культуры, разгром всей жизни, мировую пугачевщину, сбывающийся апокалипсис. Была империя, механизм ее работал понятно и отчетливо. Мужик пахал, углекоп ломал уголь, фабрики изготовляли дешевые и хорошие товары, купцы бойко торговали, чиновники работали, как часовые колесики. Наверху кто-то от всего этого получал роскошные блага жизни. Поговаривали, что такой строй несправедлив. Но что поделаешь, так Бог устроил. И вдруг все разлетелось вдребезги. И развороченная муравьиная куча на месте империи. И пошел обыватель, ошалело шатаясь, с белыми от ужаса глазами.
Поезд долго стоял в тишине на полустанке. Катя высунулась в окно. В темноте тихо шелестели листья высокого дерева. Необъятным казалось звездное небо над этой непонятной землей. Поезд шел по степи. Катя оторвалась от окна, все еще ничего не видя. Прижалась в углу койки, стиснула холодные пальцы. Катя сжала губы, чтобы не застонать. Закрыла глаза. Пронзительная тоска разрывала ей грудь.
В грязном вагоне, где тускло мерцала свечка, было немного народу. Колебались черные бессонные тени от поднятой руки, от всклокоченной бороды, от разутых ног, спущенных с верхней койки. Никто не спал, хотя час был поздний. Разговаривали в полголоса. Вспоминались такие истории, что буквально мороз подирал по коже. И тут выяснилось, что места, по которым не особенно торопясь тащился поезд, самое разбойничье гнездо, где немцы избегают даже ездить, и что на предыдущей остановке даже охрана слезла. По селам здесь мужики гуляют в бобровых шубах, девки в шелку и бархате. Не проходит дня, либо обстреливают поезд из пулемета, или отцепят задние вагоны, угонят самокатом, а то на полном ходу вдруг раскрывается дверь, и входят бородатые с топорами, обрезами, руки вверх. Голоса притихли.
Катя опять закрыла глаза. Грабить у нее было нечего. Разве изумрудное колечко? Но и ею овладел томительный страх. Только стучали колеса в черной пустоте. Катенька, 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 кончено, 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 кончено.
Резко, будто влетев в тупик, вагон остановился. В темноте грохнули винтовочные выстрелы. За окнами под самой насыпью побежали люди. Бах, бах, блеснуло в глаза, ударило в уши. Страшный голос закричал: «Не высовываться!» Рванула граната. Качнуло вагон, бухнули прикладами в дверь, толкаясь, ввалилось человек 10 в бараньих шапках, грозя гранатами, сталкиваясь в тесноте оружием. Пассажиры шарахнулись. Светловолосый парень со злым бледным лицом кинулся всем корпусом вперед, подняв гранату, и так на секунду застыл с поднятой рукой. Не протестуя, не говоря ни слова, пассажиры полезли из вагона. Ночь была свежая. Роскошным покровом раскинулись звезды над степью.
Катя с узелком села на штабель гнилых шпал. Не убили сразу, теперь уж не убьют. Она почувствовала такую слабость, точно после обморока. Плечам было зябко, она зевнула. Не все ли равно? Сидеть здесь на шпалах или бродить по Екатеринославу?